16 августа исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося художника-иллюстратора и искусствоведа Ивана Билибина. Его творчество сопровождает нас с раннего детства. Он самобытно развил традиции Виктора Васнецова и создал свой стиль в иллюстрации. Слушайте аудиоочерк о жизни и творчестве художника.
«Рыцарь сказки». Аудиоочерк. Первую иллюстрацию Билибин создал в 1899 году к сказке об Иван-царевиче, жар-птице и о сером волке, вдохновившись работами Виктора Васнецова. Следующие 40 лет художник постоянно обращался к русским народным сказкам и былинам. Его графические серии скупали русские музеи и Третьяковская галерея, а эскизы декораций заказывали театры от Буэнос-Айреса до Парижа. Иван Билибин родился в поселке Тарховка, неподалеку от Петербурга. Его отец Яков Билибин был главным врачом в военно-морском госпитале. Мать Варвара Билибина была образованной женщиной, играла на рояле, но после свадьбы занималась детьми. Родители увлекались живописью. Билибин вспоминал: «Я рос в интеллигентной семье с либеральным оттенком. С великим интересом ожидалась всегда передвижная выставка. Что-то она даст в этом году. Конечно, я заражался этим ожиданием от взрослых. Все имена художников были нам хорошо известны, как деревья своего собственного сада». Уже в детстве все свободное время будущий художник посвящал рисованию. Впоследствии вспоминал: «Насколько я себя помню, я рисовал всегда». Тогда Иван Билибин в основном изображал природу. Ранние работы назывались «Домик в лесу», «Сосновый бор», «Пейзаж». В старших классах гимназии он стал посещать рисовальную школу «Общество поощрения художеств». В 1896 году Иван Билибин окончил гимназию. Отец не одобрил идею сына профессионально заниматься живописью и поступить в Академию художеств. Яков Билибин считал, что так сын не сможет в будущем зарабатывать деньги и обеспечивать себя. Чтобы не портить отношения с семьей, Иван Билибин поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но искусство не отпускало его. После лекции Иван Билибин писал сказки и сам же их иллюстрировал. Сдав экзамены за второй курс, он уехал в Мюнхен, где много ходил по музеям, посещал занятия в частной художественной школе и, как он сам впоследствии вспоминал, совершенно опьянев от новой жизни, уныло вернулся осенью в Питер. Чтобы справиться с унынием, Билибин поступил в петербургскую рисовальную школу княгини Тенишевской, которой руководил не кто-нибудь, а сам Илья Репин. Билибин писал: «Как же я доволен этой зимой! С утра до вечера занят своим любимым делом, даже среди ночи просыпаюсь и набрасываю темы для эскизов». Зима 1898 года стала для Билибина судьбоносной. Иван Яковлевич посетил выставку у Виктора Васнецова в Академии художеств. Главным экспонатом была только что законченная картина «Богатыри». Билибин позже вспоминал: «Сам не свой, ошеломленный ходил я после этой выставки. Я увидел у Васнецова то, к чему смутно рвалась и о чем тосковала моя душа». Под впечатлением от картины Билибин создал акварельные иллюстрации к сказке об Иван-царевиче, жар-птице и о сером волке и к сказке «Царевна-лягушка». Эти иллюстрации молодой художник показал своей тетке, женщине состоятельной, обладавшей обширными связями, и та, поверив в талант племянника, обратилась в экспедицию заготовления государственных бумаг, где была лучшая в России типография. Книг экспедиция почти не издавала, там печатали деньги и, собственно, государственные бумаги. Но работы молодого художника им очень понравились. Работая по 10-12 часов в день, Билибин за короткое время проиллюстрировал еще 4 сказки из знаменитого афанасьевского сборника: «Царевна-лягушка», «Пёрышко Финиста-ясно-сокола», «Василиса прекрасная» и «Марья Марьевна». Экспедиция издала его книгу в отличном качестве и большим тиражом. Книги эти сразу стали очень популярными, а Билибин стал известен. Говорили, что он словно рыцарь служит русской сказке. Так прописывает быт, природу, костюмы персонажей, что они словно становятся частью реального мира. И мир русской сказки сливается с миром русской истории и культуры. Вклад Ивана Билибина в сохранение и развитие русских традиций просто бесценен. В 1902 году по заданию этнографического отдела Русского музея художник отправился в экспедицию по Архангельской, Вологодской и Новгородской губерниям для изучения народного искусства Русского Севера. Он рисовал деревянные церкви, избы рыбаков-поморов, северную природу и много фотографировал. Снимки публиковал в журнале «Мир искусства», с которым плотно сотрудничал. По возвращении из экспедиции написал несколько статей по русскому искусству XVII века и народному творчеству северных регионов России. В конце 1906 года композитор Николай Римский-Корсаков и художник Иван Билибин практически одновременно и независимо друг от друга начали работу над сказкой о «Золотом петушке». Оперу запретила цензура. В образе царя Дадона увидели пародию на Николая II, но 24 сентября 1909 года премьера в оформлении Билибина все-таки состоялась в частном театре в Москве. Билибин был очень красивым человеком. Например, с портрета работы Бориса Кустодиева на нас смотрит черноволосый красавец с внимательным взглядом, изысканно одетый, аристократичный, с красным цветком в петлице. У него было три жены, все три красавицы, все три художницы. Февральскую революцию Билибин принял, даже сотрудничал с временным правительством, а вот Октябрьскую нет. Он уехал из России на корабле «Саратов», но внезапно на борту обнаружили тиф. И вместо Константинополя художник оказался в Египте, где он и задержался на некоторое время. Русским беженцам много помогали бывшие царские дипломаты, не захотевшие вернуться на родину. Они познакомили Билибина с его первыми местными заказчиками, греческими магнатами, владевшими в Египте сахарными плантациями. Один из них сразу заказал художнику декоративное панно размером 10 квадратных метров. Получив солидный аванс, Билибин снял в центре Каира просторную мастерскую с двумя жилыми комнатами и садом с финиковыми пальмами, платанами и розами. Он быстро разбогател. Обеспеченные греки были в восторге от его работы и постоянно заказывали ему картины и росписи. Художник вспоминал: «Никогда не забуду того потрясающего впечатления, когда я впервые попал в старинные мусульманские кварталы Каира. С изумительными мечетями первых времен, с его рынками и его толпою. Мне казалось, что передо мной ожила одна из страниц «Тысячи одной ночи», и не верилось, что все это существует». Билибин даже создал иконостас из трех икон для православной церкви Святого Пантелеймона. Он рисовал много портретов и пейзажей, фотографировал. А во время египетских гастролей и балетной труппы Анны Павловой сделал для нее эскизы костюмов и декораций. Но по-настоящему Билибин вернулся к жизни после революционных потрясений только в 1925 году, когда переехал в Париж и нашел себя в качестве еще и театрального художника. Русскую оперу ставили и в Европе, и в Америке, и Билибин везде был востребован. Он создавал стиль русской оперы по всему миру, так что в эмиграции Билибин не бедствовал. Но его мало что интересовало, кроме России, кроме бабушкиных сказок и старинных былин. И когда до него дошли слухи о том, что СССР не черная дыра, что там в почете литература и театр, что там помнят и ценят его графику, Иван Яковлевич стал подумывать о возвращении. В середине 30-х он создает панно, да не какое-нибудь, а про Микулу Селяниновича для советского посольства в Париже. После этого ему предложили вернуться на родину, и он с радостью согласился. Приняли его в Ленинграде радушно. Он приехал на родную землю не умирать, а работать. К счастью, ему не вспоминали белогвардейского прошлого. Он снова нарасхват. Переиздаются классические билибинские сказки, ставшие золотым фондом русской литературы. Он профессорствует в Академии художеств, сотрудничает с Александринкой и Мариинкой. Правда, в те годы эти театры назывались иначе – Пушкинский и Кировский. Также Иван Яковлевич становится доктором искусствоведения. Его с юности влекли научные исследования, связанные с русским искусством. Параллельно он блистательно иллюстрирует роман «Петр I» Алексея Толстого. Его слава и творческие возможности были на пике, когда началась война. В 1941-м художник отказался от эвакуации. Ему не хотелось снова превращаться в странника, как в гражданскую. Он ответил наркому просвещения Потемкину: «Из осажденной крепости не убегают, ее защищают». Билибин работал в Ленинграде до окончательного изнеможения. Искусствовед Иосиф Бродский вспоминал: «Теперь черные глаза Ивана Яковлевича как-то особенно выделялись на осунувшемся, потемневшем и всегда грустном лице. Он по-прежнему следил за собой, надетый в ватник, неизменно был при галстуке. Это нужно, «Уверяю вас, это помогает», – бормотал он. До последнего дня он работал над иллюстрациями к русским народным былинам, больной, голодный, умирающий, свято веря, что его родина выстоит в войне. Говорил, работа продолжается. Книга должна выйти, когда наступит победоносный мир. Книга о нашем эпическом и героическом прошлом. Да, он создавал своих богатырей, как Шостакович свою седьмую симфонию, как Симонов свое великое стихотворение «Жди меня». Так и он помогал своему народу выстоять в страшной войне. Иван Яковлевич не сумел пережить первую блокадную зиму. Его здоровье не выдержало. Обессиленного его перенесли от рабочего места в больничную палату, устроенную в Академии художеств. На Смоленском кладбище есть братская могила профессоров Академии художеств, погибших в блокаду. Скромный и величественный камень. Имя Билибина значится там первым по алфавиту. Есть чем утешиться. Без книг с рисунками Билибина и через 80 лет после гибели художника не обходится ни одна библиотека. А в богатой русской школе художников книги билибинское направление остается одним из самых любимых и самых впечатляющих.